Дорогие друзья, я еще раз вас всех приветствую, рад вас всех видеть. Некоторых я не видел очень давно, некоторых ни разу не видел, здесь есть такие. Есть те, которых месяц назад видел, есть те, кто вчера, вчера в среду видел. Вот. Даже, по-моему, кого-то вчера видел. Да, кого-то вчера видел. Ну, в любом случае, я вас всех приветствую и рад, что мы имеем возможность сегодня опять вместе собраться для того, чтобы поразмышлять. Я думаю, все вы читали или открывали, по крайней мере, Священное Писание, Новый Завет, и читали или слышали, по крайней мере, слова Христа или речи Его. Они разные, да, где-то обличительные, где-то Он поддерживает, где-то утешает, кого-то даже словами исцеляет и так далее, и так далее. Но вот однажды, когда народ Его слушал, Он... тоже говорил им о спасении, тоже исцелял. И вот он начинает говорить о том, что сначала, вернее, он учеников спрашивает, за кого меня почитают люди. Помните, да, этот эпизод? Они говорили, кто-то за этих, кто-то за Илию, кто-то за Иоанна Крестителя, кто-то за одного из пророков. И дальше Иисус задает такой вопрос, за кого вы меня почитаете? Да, и они говорят, что ты есть кто? Христос, да, или как в другом Евангелии, Сын Божий, да? И дальше, вот заметьте, как бы я не знаю, для чего это Иисус точно делал, но заметьте, что есть в этом некий какой-то контраст, может быть, или я даже сказал, что это слова, которые, вот, или постановка этих слов или фраз, она заставляет человека задуматься. Не просто принять то, что говорит Христос, покивать головой, да, так, да, мы, конечно, согласны. Знаете, как некоторые проповедь слушают, а они не слышат, они спят, но кивают по привычке. Да, вот. Но вот Христос как бы говорил для того, чтобы люди не кивали по привычке, не глотали то, что как бы они слышат, а чтобы они прежде чем это все вот пропустить через свои уши, да, чтобы они подумали об этом, поразмышляли. И поэтому он сначала говорит, что да, правильно вы говорите, я есть Христос, Сын Божий. А вот дальше он начинает рассказывать страшные вещи. Дальше он начинает говорить о том, что ему надлежит много пострадать, быть отверженному старейшинами и первосвященниками, и книжниками, быть убитому и третий день воскреснуть. Помните, это в Евангелии от Марка записано, 8 глава. Помните, что на эти слова сказал Петр? Да не будет с тобой такого, да? Он начал прикословить и пытался отговорить Христа. Но знаете, что самое интересное? Что человек почему-то слышит только часть информации. Он не услышал о том, что Христос сказал, ему надлежит третий день воскреснуть, да? Но он услышал весь ужас, который ему предстоит пережить. А соответственно, если он ученик Христа, если придется ему Христу быть преследованным, да, гонимым и умереть, рушатся некоторые планы, которые были у Петра и у многих других последователей его. Почему эти планы возникают? Почему они появляются? Почему появляется некоторая, скажем так, тактика или некоторые видения у людей, когда они слышат какую-то информацию? Ну, это закономерность, да, это наш мозг так устроен, что сразу это как бы вот, где я могу это применить, да, как, где я этим могу воспользоваться? И Петр и многие другие, и Иуда тот же, да, Искариот, они эту информацию, которую говорил Христос, они пытались применять к себе. И то, что было не совсем, скажем так, удобно, не совсем приятно слышать, это как-то так отстранялись от этого. Но то, что Христос говорит, Царство Божие подобно этому, Царство Божие будет то, все, да, это хорошо. Я же рядом с Царем. Христос Царь, правильный Царь, я рядом с Ним. А вот все остальное мне не очень приятно. Или там даже, знаете, как своего рода автоматический такой фильтр есть, который отсеивает. Но вот эту информацию Христос о своей смерти, о том, что ему предстоит страдать, он специально выделил, чтобы у человека включился мозг. Чтобы человек сразу, это знаете, как холодной водой облили. Когда ты спишь, да? Сразу просыпаешься. И здесь он делает то же самое, чтобы человек проснулся. Чтобы человек отозвался на ту информацию, которую он пытается донести. Но самое главное, я хотел бы обратить ваше внимание на отрывок с 34 по 38 стих. Это хорошо известные вам слова. Их сегодня прочитали, но прочитали из Евангелия от Матвея. Это Марк, 8 глава, 34 по 38 стих. Давайте мы еще раз его прочтем. Марк, точнее сложно сказать, кто за кем как бы повторил, но у них почти слово в слово этот отрывок написан. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя». И возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. И дальше он говорит, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. После того, что Христос сказал, ему надлежит умереть, здесь он предлагает, скажем так, помимо того, что человек должен обработать информацию, которую он сказал, он предлагает принять решение. И решение уже сейчас. Не потом, когда это может быть произойти, не потом, когда начнутся гонения, да, или какие-то препятствия, или какие-то напряженные отношения с властями. А он говорит, уже сейчас примите решение. И он говорит, что кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Я думаю, вы слышали притчу про человека, который возмутился о том, что его крест оказался слишком тяжелым. Помните, да? Ну, большинство, я думаю, слышали. И когда он возопил к Богу, говорит, ты несправедлив ко мне, да? Крест твой, крест, который ты мне дал, слишком тяжел. И тогда ему во сне приходит ангел, ведет его к большому складу, открывает, там много-много крестов. Он говорит, выбирай. И этот выбрал самый маленький. Он говорит, это подойдет мне. Он говорит, а это твой крест и есть, который и был. Но это сейчас мы уже после слов Христа так размышляем, да? Я думаю, что после тех слов, когда Христос сказал, что ему надлежит пострадать, умереть, быть гонимым, и Петр не просто так отреагировал на эти слова и не просто так начал препятствовать. Потому что он понимал, чем это обернется для него. И может быть поэтому Христос говорит, что кто хочет идти за мной, отвергни себя. Интересно, что Иисус никогда не пытается подкупить людей. Он говорит, да все хорошо будет. У тебя все будет идеально. Ты станешь вот верующим. Ты последуешь за мной, и ты будешь самым сильным, самым богатым там. Он этого не говорит. Правда? Он говорит правду. Он не говорит, что христианство – это легкий путь. Он обещает славу, но он не говорит, что эта слава будет легко дастся вам. Что что все дойдут, все, кто услышал о нем, о его учении, что все дойдут до этого момента, когда он будет второй раз, когда пойдет второй раз, и эти люди выстоят до этого момента. Заявить человеку, что он должен быть готов нести свой крест, означало сказать ему, что он должен быть готов ко всему. И к тому, что на него, даже к тому, что на него будут смотреть как на преступника. Вы знаете, в разные времена, в разных местах христианство именно так и относились. В нашей стране это тоже было. Заявить, что тебе надлежит нести свой крест, это означает, что даже может быть и больше. Даже, возможно, тебе предстоит умереть. И это тоже было в истории христианства. Великие предводители всегда отличались в вопросе честности. Они были поэтому великими, потому что они были честны со своими последователями. Наверное, в этом есть залог успеха. Например, взяв на себя руководство страной во время Второй мировой войны, Уинстон Черчилль обещал людям только кровь, труд, слезы и пот. А великий итальянский патриот Джузеппе Гарибальди призывал свою армию добровольцев такими словами: «Я не могу дать вам ни жалования, ни квартир, ни довольствия. Я могу предложить лишь голод, жажду, трудные переходы, сражения и смерть. Пусть каждый, кто любит свою родину, всем сердцем, а не только на словах, следует за мной». Не похожи ли эти слова на слова Христа? Не то же ли самое говорит Христос, когда говорит: «Следуй за мной», взяв свой крест? Иисус никогда не пытался привлечь людей к себе, обещая им легкую жизнь. Он старался бросить им вызов, разбудить дремавшие в их душах благородство, предлагая им идти путем, который выше и в то же время труднее которого и быть не может. Он пришел не для того, чтобы облегчить жизнь, а чтобы придать ей смысл. Подумайте над этими словами. Ведь то, что Христос говорит, что это нелегко все, оно сразу человек задумывается об этом. А насколько это важно для меня? Насколько это главно будет в моей жизни, чтобы мне взять крест и следовать за ним? Кстати, заметьте еще, Христос не говорит: «Возьми мой крест». Он говорит: «Свой». А это не означает, что каждый христианин должен пройти через Голгофу, через, ну, я имею в виду в прямом смысле этого слова. Да? Но он говорит о том, что этот путь трудный, но он возможный, и не можно пройти. И человек, когда слышит об этом, задумывается и взвешивает, насколько для него это важно и серьезно. Еще один момент. Иисус никогда не призывал людей делать что-либо, чего он сам не мог перенести. То есть это не главнокомандующий, который находится где-то там в тылу, в палатке, да, и манипулирует людьми как пешками, да, и которые погибают, и он этого не видит. Он... Нет. Иисус на передовой. Это характерно было для всех вождей, за которыми люди готовы были следовать. Например, отправившись в погоню за персидским царем Дарием, Александр Македонский совершил один из самых удивительных, уникальных подвигов в истории. За 11 дней его армия прошла более 660 километров, но армия уже теряла силы, и она готова была уже прекратить погоню. Но прежде всего это происходило, ну, то, что они хотели прекратить, из-за нехватки воды. Греческий историк Плутарх так рассказывает об этом. Когда они находились в бедственном положении, случилось так, что несколько македонцев, которые везли на своих мулах воду в бурдюках из обнаруженной ими реки, достигли около полудня места, где находился Александр Македонский. И увидев его задыхающегося от жажды, тотчас же наполнили шлем водой и подали ему. Он же спросил, кому они везут воду? Они ответили, что везут ее своим детям, и добавили, что желают спасения и его жизни также. Тогда он, Александр Македонский, взял шлем в свои руки и оглянулся вокруг себя и увидел, что все окружавшие его протягивали руки, жадно глядя на воду. Он протянул шлем назад с благодарностью, но даже не пригубил. «Потому что, — сказал он, когда у него спросили, — если я буду пить один, остальные, видя, будут в подавленном состоянии». Солдаты же, видя его сдержанность и великодушие, к ним, продолжает историк, закричали ему, чтобы он смело вел их вперед, и начали хлестать лошадей, ибо сказали они: «Имея такого царя, они могут преодолеть и усталость, и жажду, и более того, Они даже считали себя бессмертными с таким предводителем. Легко было следовать за предводителем, который никогда не требовал от своих людей того, чего не был готов сделать сам. Иисус был не из тех предводителей, как я сказал, которые сидят в отдалении и играют жизнями людей, как пешками. Он был сам готов вынести все то, что требовал от людей. Иисус имел право призвать нас нести крест, потому что Он сам первым понес крест. Это очень важный и весомый аргумент в нашем спасении, в нашем следовании за Ним. Дальше он еще потрясающую фразу говорит: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя». Как бы другими словами он говорит: «Скажи себе нет». Человек, желающий пойти за Христом, должен всегда говорить «нет себе» и «да Иисусу». Почему? Почему я должен отвергать себя? Почему мои интересы, мои желания, мои какое-то стремление к удовольствию или еще что-то, должно быть вторично? Почему Христос должен быть первым? Знаете, все очень просто. Задумайтесь, что является причиной многих конфликтов, большинства конфликтов? Чаще всего это мое «я» и является этим. То есть я сам, возлюбленный собой же, да, являюсь причиной конфликта. Раздоров, ссор, не с какой-то несогласованностью. А тем более уже, когда ты принимаешь другое учение. Да, или учение, которое призывает служить кому-то. Можно ведь любить в двух направлениях, да? Можно любить, потому что я люблю другого человека, потому что я люблю себя. Почему? Потому что этот человек может мне быть выгоден. Я его могу где-то когда-то использовать. Он где-то мне может в чем-то помочь. А можно потому что любить, потому что он просто есть. Просто он человек. Просто потому что его любит Бог. Просто потому что Христос отдал за него свою жизнь. Поэтому Христос говорит, что кто хочет идти за мною, тот должен отвергнуть себя. Когда-то очень-очень давно, я уже, по-моему, когда-то рассказывал этот пример, это был мирской фильм, и у одного молодого человека, как бы там, то ли во сне, то ли, как я не помню точно, приходил учитель. И он просил его научить его вот этому учению новому. Тот учитель взял чашу, взял кувшин. В этой чаше уже была вода. Он говорит: вот это твой мозг, твое сознание. А вот этот кувшин – это мое учение. И он начинает наливать. Естественно, вода вся через верх, потому что там уже была заполнена чаша. И молодой человек говорит: подожди, подожди, здесь что-то не так. И он берет, выливает с чаши, он говорит: вот это мое сознание. И теперь наливай свое учение. Посмотрите, что происходит с христианством, когда человек не хочет поступиться с собой. Он начинает переделывать Слово Божие под свое «я». Он начинает переделывать учения или доктрины Церкви. Он начинает передергивать и слова Христа. Человек, желающий пойти за Христом, должен оставить свое «я». Дальше Христос продолжает: «Ибо кто хочет душу или жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу или жизнь свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Когда-то очень давно, в IV веке, жил один монах на Востоке. Звали его Телемах. Он решил покинуть людей, решил жить в полной изоляции, в молитвах, в размышлениях, в посте, чтобы спасти свою душу. В своем одиночестве он искал лишь общение с Богом. Но однажды он почувствовал, что здесь что-то не так. Что-то не то. Не совсем то христианство, о котором говорит Священное Писание, о котором говорит Христос. однажды, поднимаясь с колен, он осознал, что жизнь его основана не на самоотверженной, а на эгоистичной любви к Богу. Он осознал, что если хочет служить Богу, он должен служить людям, что не в пустыне подобает жизнь христианину, что города, в которых живут люди, полны греха, и там нужна помощь его. И он решил покинуть пустыню и отправился в Рим, на тот момент самый крупный город. И всю свою дорогу он жил милостынью, которую просил. Благо, что Римская империя уже официально, скажем так, стала христианской. Христианство стало официальной религией Рима. Он прибыл в Рим, и в тот момент, когда великий полководец Стилихон одержал крупную победу над готами, ему был устроен триумф в честь этого. Рим существенно отличался уже от прежнего языческого Рима. Теперь люди шли не в языческие храмы, а шли в церкви, да, в христианские церкви, в христианские храмы. По улицам шли процессии, которые, в честь праздника победы Стилихона. Но все было бы хорошо. Но на тот момент в Риме еще работали арены, на которых проводились гладиаторские бои. Конечно, в Колизее больше не бросали христиан для того, чтобы на съедение животным диким, хищным, да? Но там происходили бои среди гладиаторов, которых захватывали во время походов. И устраивали вот эти бои для того, чтобы потехи римского народа. Телемах увидел, что народ в основном движется туда, для зрелищ. И он пошел тоже к арене, и в Колизее где-то было 80 тысяч человек, которые пришли на это зрелище. Представляете, эту массу, да? Я не знаю, сколько сегодня на стадионах присутствует народу, но я не думаю, что там 80 тысяч на футбольном матче, допустим. А? Даже до 100. Я никогда не был на таких мероприятиях, поэтому не могу сказать. Но тем не менее, да, это приличная масса народа, которая приходит посмотреть на гладиаторские бои. Вот, когда он пробрался к арене, в Колизее было полно народу, и заканчивались гонки колесниц, и пока гладиаторы готовились к бою, среди зрителей росло возбуждение и напряжение. И, наконец, вышли гладиаторы с приветствием Цезарю. Они говорили такие слова еще: «Идущий на смерть приветствует тебя». И битва среди гладиаторов началась, и Телемах перебрался через ограду и попытался остановить это. Он попытался вразумить людей и сказать, что это не то, к чему призывал Христос, что не это должно быть в христианстве. Но толпа уже, которая долго ожидала этого зрелища, она потребовала уничтожить Телемаха. И распорядитель боев, он дал команду, и один из гладиаторов убил Телемаха. Но тогда, когда Телемах упал, весь Колизей замолчал. Замолчал, потому что знали, кто был Телемах. И знали, что то, к чему он призвал, вот эта смерть, она отрезвила людей. И именно с этого момента больше в Колизее никогда не проводились гладиаторские бои. И этот бой тоже не состоялся, потому что все было остановлено, и на этом закончилось. А позже английский историк Гиббон сказал: его смерть принесла человечеству много больше пользы, чем его жизнь. Задумайтесь над этими словами. Человек, который в свое время осознал, что служение не в одиночестве, не в эгоистичной любви к Богу, а именно в служении помощи другим людям, спасении других людей, вот в этом он видел больше и большую значимость христианского христианской жизни. Но, по большому счету, он лишь своей смертью смог что-то изменить. Христос, сколько бы ни говорил, да, его слова люди принимают только в свете Голгофы, в свете его смерти. Лишь когда он был распят на Христе, тогда только ученики все начинали как-то вот о чем-то думать, понимать, насколько все это серьезно. И сегодня, спустя уже 2000 лет, для нас эти слова были бы просто словами очередного философа, ничем не подтвержденными. Но эти слова подтверждены жизнью и смертью Христа. Может быть, поэтому Наполеон и говорил о том, что то, как завоевал Христос мир, ни один военачальник не смог этого сделать. Бог дал нам жизнь, чтобы мы растрачивали ее, а не хранили. Если мы будем жить, постоянно тщательно взвешивая свою выгоду, свое удобство, свой комфорт, свою безопасность, если мы поставим себе одну цель – жить как можно дольше и беззаботнее, если мы будем родить лишь о себе, мы только теряем свою жизнь, сказал Христос. Но если мы тратим ее ради других, забывая о своем здоровье, времени, имуществе, возможно, об удобствах, желании сделать хоть что-нибудь для Иисуса и для людей, ради которых умер Иисус, мы обретаем жизнь. Нет, я не говорю о спасении делами. Но эти дела – продолжение Христова благой вести, которая, или той информации, которую мы принимаем о Христе. И представьте себе, что бы стало бы с миром, если бы, например, врачи, ученые или изобретатели не были бы готовы ставить эксперименты. Если бы дальше теории не уходило бы дело. Я думаю, вряд ли бы сегодня были бы лекарства или способы лечения, или те или иные средства, которыми мы сегодня пользуемся, и транспорт, и какие-то бытовые удобства, да? А что бы было бы жизнью, если бы все эти ученые, врачи хотели бы просто находиться в покое, да, оставаться дома? Зачем мне эти эксперименты? Что было бы, если бы не было бы исследователей и первопроходцев, которые порой рисковали своей жизнью? А что бы было бы, если бы женщина, которая знает, что ей придется рожать внуков, отказалась бы от рода? Смысл жизни в том и заключается, чтобы, возможно, где-то рисковать своей жизнью и тратить ее ради кого-то, а не в том, чтобы хранить или лелеять ее. 36-37 стих, как бы они являются продолжением этой мысли или подтверждением этой мысли. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за жизнь свою или за душу свою, как здесь написано в синодальном переводе? Я думаю, каждый из нас испытывал огромное удовольствие, когда кому-то делал подарки. Или, например, когда кому-то помогал. Просто бескорыстно, не за деньги, вот просто вот помогал. Или какой-то проявлял участие в жизни кого-то. И человек настоящее удовлетворение получает только от этого. Когда человек приобретает какую-то вещь или, я не знаю, достигает какой-то цели, своей эгоистичной цели, это удовлетворение временное. Оно лишь какое-то мгновение длится. А потом привыкаешь к этому. Да? Например, люди сегодня сейчас много есть разных моделей телефонов, да, и всяких таких подобных игрушек, компьютеров и так далее. Да? Человек покупает, и первое время вот прям вот там пыль протирает с нее, да, вот каждый это изучает, там все время тратит на это. Но проходит время, и уже нет такого интереса. Нет такой радости, не приносит уже время провождения с этим. Уже обыденной жизнью становится. Что нельзя сказать о тех действиях, которые бы мы совершали ради кого-то, помочь кому-то, поддержать кого-то, проявить участие. Даже просто какое-то внимание обратить. Далее Иисус как бы предлагает в этом отрывке посмотреть на финал одной и другой жизни. Жизни с Ним и жизни без Него. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Признание Христа, ну, то, что вот я, например, узнаю о Христе, да, признаю Его, да, своим Господом, оно не может быть тайной. Я не могу где-то вот так вот по-тихому, да, прочитал, и все. И никому об этом не рассказываю. Оно не может быть. Это не будет настоящим признанием. Почему? Потому что это информация, которая, ну, я ее называю информацией, но это благая весть на самом деле, да? Она не может остаться без следа. Она всегда будет проявлять в нас какое-то действие. Правда? Она все равно у нас будет выходить в словах, в поступках, в мыслях наших, да? Даже в манере одеваться или питаться. Все это будет проявляться, и можно увидеть. Потому что меняется образ мыслей, ну и жизнь в целом. Это не может быть никем незамеченное. Поэтому Христос говорит, что кто пытается скрыть это, свое христианство, да, то для того это, оно не играет первостепенную роль, не играет первостепенную роль. Дальше он здесь говорит о том, что, ну, как бы он одну сторону затрагивает, он говорит, что кто постыдится. Но сама эта постановка этого предложения говорит о том, что есть и люди, которые и не постыдятся, да, и от которых я не отвернусь в свое время, когда приду во второй раз. Иисус говорит о своем учении как о возвышенном, сравнивая его с пониманиями этого мира. Помните, где он говорит о том, что его учение, оно выше, чем этот прелюбодейный и грешный мир. В этом тексте также говорится о том, что второе его пришествие неминуемо. И об этом проповедует наша церковь, и об этом говорит Священное Писание. Многие здесь сегодня присутствующих, возможно, часто стояли перед выбором. Быть до конца твердым в христианских принципах или пойти на уступки греху или каким-то обстоятельствам. Сегодня мы молились за учеников. Каждый Новый год, учебный год – это испытание. Испытание для учеников, верующих в семьи. Для каждого христианина каждый день это испытание. И, возможно, с началом нового учебного года кому-то только впервые придется столкнуться с подобным испытанием. Кто-то будет отстаивать субботу, кто-то будет бороться за честность, за справедливость, кто-то будет стоять перед выбором поступить как все или поступить, как говорит Христос. И здесь, сравнивая то, что предстоит, с этими словами Христа, напрашивается очевидный вывод. Господь предлагает лучше, чем может предложить, как Он сам выразился, этот прелюбодейный и грешный мир. И это лучше нельзя измерить никакими деньгами, никаким образованием, никакими благами, с которыми мы можем столкнуться в нашей повседневной жизни. Да, возможно, сегодня тяжело быть христианином. Да, возможно, кому-то из нас может казаться мой крест слишком тяжелым. Но Господь говорит, что Он поможет всякому, кто последует за Ним, что Царство Его и та награда, которую Он приготовил еще от создания мира для всех, кто откликнется на Его призыв, она найдет своих героев, если так можно сказать, да? Потому что почему героев, тот же апостол Павел, послание к евреям, людей, которые остались верными, называют героями веры. Пусть Господь поможет и нам быть героями веры. Не только, я имею в виду, учеников, студентов, но и каждого, кто проживает христианскую жизнь на этой земле. Кто хочет в полном смысле этого слова, слова христианин, быть на этой земле и отражать характер Христа. Быть подобным Ему здесь, Это нелегко, но это и невозможно. Пусть Господь благословит каждого из нас. Аминь.